Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает передачи «Христос воскресе». После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга второй седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Апостол». Завершит этот час нашего вещания программа «Свет русской поэзии».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на выставку исторических картин Павла Рыженко, известного русского мастера исторической живописи, оставившего этот мир в 2014 году. Выставка с названием «Исход Великой Империи» будет работать в фонде с 20 марта по 13 мая. Дни и часы работы выставки: вторник-воскресенье с 12 до 20, понедельник-выходной день. Организаторы выставки надеются, что каждый, кто придет на выставку замечательных картин Павла Рыженко, глубоко прочувствует трагические этапы истории России и найдет для себя ответ на вопросы «Кто мы и куда идем?». Напоминаем наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок: 8-495-951-26-31 и 8-495-951-29-51.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 16 зачало, глава 5, стихи с 24 по 30. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Христос имеет жизнь в себе, как и Отец. Он самовладычный податель жизни. Для своего творения Он источник жизни и добра. Это также несомненно, как то, что Отец Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Как Искупитель, Сын — начало всякой духовной жизни и всех духовных благ. Царство благодати и жизнь в руке Искупителя. Будучи совечным, собезначальным и единосущным Отцу, Сын — река жизни, которая течет к роду человеческому от этого неиссякаемого источника. Как Мессия Он стал человеком, и потому имеет власть судить людей. Господь действует согласно Своей власти и силе. Он говорит о двух воскресениях по Его державному слову. Одно то, которое ныне есть, воскресение из глубин греха к жизни по правде. Наступает время, и настало уже, говорит Господь. Это воскресение уже началось. Оно отличается от того воскресения, которое будет в конце времен. Речь идет о чудесно воскрешенных Господом к жизни во время Его земного служения. Но прежде всего Господь имеет в виду силу своего учения для восставления оживления мертвых по преступлениям и грехам нашим. Наступало время, когда мертвые души оживут евангельским благовестием. Поистине это было уже с самого начала служения Христа на земле. Это относится к чудесному успеху проповеди истины в последующие времена. Это время настало уже, и оно еще только настает. Грешники духовно мертвы, несчастны, но не сознают своего бедственного состояния и не способны сами выбраться из него. Обращение души к Богу — воскресение от смерти к жизни. Тогда начинает человек жить, когда он начинает жить с Богом. Для духовной жизни души воскресли слышанием гласа Сына Божия. Мертвые услышат глас Сына Божия, услышавши оживут. Голос Христов должен быть услышан нами, чтобы мы могли жить им. Наступает время последнего суда всеобщего воскресения. Это время, несомненно, придет. Оно приближается с каждым днем. Когда оно придет, мы не знаем, но мы знаем, что мы воскреснем, все находящиеся во гробах. Христос говорит нам здесь, что все должны явиться перед судьей, и потому все воскреснут. Гроб — темница мертвых тел, в которую они заключены до времени. Это место покоя, где они спят, пока не будут пробуждены к воскрешению. Они услышат глас Сына Божия. Этот глас будет исполнен божественной силой и жизни и заставит всех повиноваться Ему. Они выйдут из гробов и предстанут перед судом Христовым. Они восстанут для вечного блаженства или вечных мук, в зависимости от их отношений со Христом. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. В этот великий день радость будет только для тех, кто творил добро, а для делавших зло это будет жизнь, исполненная как бы вечного умирания. Господу Иисусу Христу дана вся власть на небе и на земле. Судящим нечестивых будет тот же, кто предложил им свое спасение. Господь говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли на воле пославшего меня Отца». Нам открывается, от чего зависит наше общение с Богом или лишение Его, от того, как мы слушаем Слово Христово и как исполняем Его. В Нем совершенная воля Отца Небесного, которую исполняет Христос, с тем, чтобы как Он и Отец одно, так и мы с Ним по дару Его были одно, в единой вечной жизни, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Игумена Феофана, Зинаиды, болящего Александра, болящего Николая, болящей Фатинии, Галины, Надежды, Фатинии, протоиерея Михаила, иерея Михаила, иерея Иоанна, Нины, Марины, Елены, Елены, Ольги, Михаила, Сергия, Валентины, Владимира, Валерия, Нины, Маргариты, Анны, Натальи, Игоря, болящей Татьяны, болящего Леонида, от раковицы Екатерины, от раковицы Александры, Нины, Татьяны, Ирины, Параскевы, Ольги, Татьяны.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья. С вами круглосуточно в эфире радио Радонеж 7292 FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и программа «Апостол». В этой программе мы с протоиереем Георгием Климовым читаем и рассуждаем над главами из послания апостола Павла. Сегодня мы будем изъяснять 13 главу из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла. Это последняя заключительная глава. «В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствие пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательств на то, что Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с Ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, что, чем должны быть? Она же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем должны быть. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь». Усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, ибо к любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым, приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь. Последняя глава, она дает нам повод вспомнить и все послание Коринфянам, оно большое, 13 глав. Мы долго с вами обсуждали, по две главы, это получается 6 раз мы с вами писались. Ну, собственно, каждый день по главе 13 недель практически мы слушали вот только одно послание Коринфянам. Батюшка, в чем это послание, его основная мысль?
Ну, да, действительно, тут вот это слово хорошо, послание, он, апостол Павел, делает послание Коринфянам, и, может быть, действительно, 13 глава, она подытоживает все то, о чем апостол Павел сказал. Может быть, даже не только в этой главе, но еще и в первом послании. Слова эти о чем? О том, чтобы человек, пришедший ко Христу, не увлекался собой, своими страстями и своими грехами, чтобы он, имея грех в себе, не судил ближнего, потому как ему кажется, выглядит ближний, не делал выводы о внутреннем, о духовном состоянии человека. Нет. Вот, мне кажется, тут самые центральные слова, которые имеет апостол Павел, это 7 стих. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». Вот это самое, пожалуй, важное, стержневое, что хочет вообще на протяжении всего послания апостол Павел донести до коринфских христиан, можно сказать, вообще для христиан на все времена и всего мира. Что он хочет сказать? Он хочет сказать, что задача верующего человека в этой жизни – сделать свое сердце добрым. Потому что, когда человек живет по заповеди, то есть он что-то делает только потому, что он слышал, что есть такая заповедь, и за эту заповедь что-то исполняет, он свое сердце не раскрывает для Бога, не раскрывает для добра, для любви. Ведь любовь — союз совершенства по апостолу Павлу, и он об этом как раз говорит, правда, в первом послании к Коринфянам апостола Павла. Что значит союз совершенства? Это венец всего того труда, который ты несешь ради своего спасения. И апостол Павел говорит: смотрите внимательно, братья, на себя, проверяйте именно потому, любит ли ваше сердце Бога, ближнего, или не любит. Если этого нет, то тогда отрекитесь от той жизни, которую вы совершаете. Постарайтесь сделать так, чтобы вы делали добро без мысли, чтобы кому-то показаться, что мы можем это добро сделать. То есть сделайте так, чтобы творение добра было вашей внутренней необходимейшей потребностью, без которого вы, как рыба без воды, погибнете. Один подвижник благочестия, рассуждая, ну вот на предмет того, о чем сейчас мы примерно говорим, рассуждал так: человека нужно любить. Не потому, что он беленький, ну и не потому, что он черненький. Не потому, что он глупенький, ну и не потому, что он умненький. Да и вообще, говорит, человека нужно любить не потому, что его нужно любить. Вот этот момент внутренней тяги к человеку, он очень, ну, можно сказать, всегда является важным критерием для меня. Люблю я человека или не люблю, или я только заповедь исполняю для того, чтобы показаться кому-то таким. И вот эта внутренняя глубиннейшая потребность любви в древней церкви выражалась лобзанием святым. И почему-то здесь, смотрите, вдруг апостол Павел в 12 стихе дает заповедь: «Приветствуйте друг друга лобзанием святым, приветствуют вас все святые». Если он им дает эту заповедь, значит, они перестали себя приветствовать лобзанием святым. То есть вот это выражение любви, благостности, нежности к членам своей общины, они забыли, а с чем это связано. Ну, значит, они больше кажутся, чем на самом деле таковые есть. И, по сути дела, мы здесь приходим, опять же, к важнейшему учению Иисуса Христа о том, что является главнейшей проблемой в жизни верующего человека. Это лицемерие. Вот бойтесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие, скажет Христос. А накануне своих страстей 8 раз произнесет горе кому? Лицемерам. И вот этого апостол Павел тоже очень боится. Вот это лицемерие по жизни, оно их сделало именно таковыми, что они на апостола Павла уже смотрят с великой вот опасностью, что ли, с недоверием, потому как привыкли мерить и по себе. И послание Коринфянам, конечно, с одной стороны, мы говорим, это послание, в которых содержится гимн любви, послания, которые утверждают нас вот в главнейших, можно сказать, вот положениях богословия апостола Павла, и одно из них — это то, что человек является храмом для Бога Духа Святаго, с одной стороны. А с другой стороны, это, конечно, предупреждающие опасности того, что человек должен избежать для того, чтобы не подпасть под суд, чтобы вместо того, чтобы быть храмом для Бога Духа Святаго, стать каким-то капищем, куда вселяются бесы и адская бесовская сила.
Но вот в очередной раз в этой завершающей главе апостол возвращается к свидетельству того, да, что Христос говорит в нем, потому что опять эти неразумные, хочется сказать, коринфяне, да, да, к нему пристают, ему приходится каждый: «Вы ищете доказательства на то, что Христос ли говорит во мне? Да. Он не бессилен для вас, но силен в вас».
Да, вот так вот. Силен в вас, но здесь апостол Павел, как мне кажется, контекст какой имеет в виду? То, что они, почитая апостола Павла за слабого человека, который, помните, мы говорили, только в посланиях своих какие-то угрозы наносит им, а на самом деле придет, он безмолвный, он молчаливый, он ничего не сможет сделать. Вот здесь апостол Павел говорит, что: «Если я первый раз к вам приходил и пощадил, и второй раз приходил и пощадил, то не подумайте, что я в третий раз приду и пощажу». Почему? Вот начинается послание со слов: «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». А перед этим он говорит: «В третий раз уже иду к вам». Апостол Павел хочет сказать: вот если я третий раз приду, это будет уже третье мое свидетельство о вас, что вы такие же и не изменяетесь. И тогда это истина о том, что с вами нужно уже говорить очень жестко, так как отец суровый говорит с нашалившими детьми, оно уже будет, ну, действительно так. и тогда уже придется исправлять вас совсем по-другому. Но лучше бы этого, конечно, не было.
В предыдущей главе, в 12-й, он говорит о том, что неужели вы не чувствуете, что Христос в вас?
Да.
Неужели вы этого не чувствуете, не понимаете этого семени?
Ну, мне кажется, что тоже вот ответить на вопрос, а как человек может почувствовать, что Христос во мне?
Вот они не чувствовали явно.
Вот они не чувствуют. А они чувствуют, опять же, почему? Но Христос есть воплощенная любовь. Если ты в себе любви не чувствуешь никому, то значит, ты Христа не можешь почувствовать. Апостол Павел об этом и намекает. Ну, не то, что намекает, тут уже открыто говорит, что, братья, образумьтесь. Христос в вас, да, потому что в таинстве крещения человек принимает дар благодати, который соединяется с ним, этот дар благодати. Ну, скажем, может быть, немножко здесь и очень дерзновенно, но дар с ним соединяется в благодати не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, как две природы во Христе. Христос в вас, но Христос очень часто попускает так, чтобы человек перестал его чувствовать, перестал в силу своей греховной жизни,
огрубения сердечного. Испытывайте самих себя, верили вы,
да.
Самих себя исследуйте, это и нам...
Конечно, а вот знаете, испытывайте самих себя и самих себя исследуйте. Это слова, которые, может быть, вот перевод наш, ну как сказать, уводит в другую плоскость для нас. А вообще эти термины, они значат не что иное, как покаяние. Потому что покаяние есть изменение человеком, себя. Из худшего в лучшее. Думал о себе, стал думать о Боге. Центром жизни своей в тебе был ты, и любимый единственный, а стал Христос. И вот это испытываете себя, проверяете себя, верили ли вы, по сути дела, есть не что иное, как призыв, братья, покайтесь. В тех грехах, которые вы совершаете. Говоря языком апокалипсиса, вспомните свою первую любовь. Потому что вот это состояние духовного огрубения, оно, если сейчас, может быть, выражается со стороны коринфян по отношению к апостолу Павлу каким-то недоверием постоянным, недовольством, так ли оно или не так, то пройдет немного время, в силу продолжающегося огрубения они вообще станут теплохладными. Им вообще не нужен даже будет и апостол Павел. И вообще все, что с ним связано. Вот это очень страшный момент.
Наверное, отсюда и наша покаянная дисциплина, когда мы готовимся к исповеди, да?
Да.
Исследуем отсюда, себя отсюда. Подробненько, да. Записывают многие, да. Записочки.
Потому что без исследования себя человеку часто бывает непросто. Вот так с наскоку взять и сказать, а в чем я согрешил? Конечно, это от невнимательности сердца, прежде всего, к тем внутренним посылам, которые руководят моей жизнью. Но апостол Павел и призывает, хотя бы пусть не так, но все-таки вы внимательно смотрите за своей жизнью.
Он говорит, кем вы, собственно, разве только вы не то, чем должны быть?
Ну да.
Вот разве только вы не то, чем должны быть? Чем мы должны быть? Что он имеет в виду?
Ну вот мы-то должны быть воплощенной любовью. Мы должны быть людьми с чистым сердцем, которые зрят Бога. Мы должны быть нищие духом. Вот эти вот три, можно сказать, важных положения, блаженства Господних, они как раз всячески опровергаются в жизни коринфских христиан. И из-за этого они, как сказать, опять же, языком пророка Исаии, и видя не видит, и слыша не слышит, и глаза свои сомкнули, а дальше, помните, и не придут ко мне, потому что огрубело сердце их.
И поэтому он пишет, а нас же, надеюсь, узнаете, что мы... То, чем мы должны быть.
Ну, они узнают, почему. Потому что апостол Павел придет с такой силою к ним, с такой властью, с такими чудесами, что сотворив их, эти чудеса или силы, действия перед глазами коринфских христиан, которые будут направлены на исправление их жизни, они поймут, что апостол Павел не шутил в своих вот этих предупреждениях, что он может. Он на это способен, потому что за ним стоит сам Господь.
Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину.
Да.
Вот это и его учение о похвальбе. Чем хвалиться, если мы хвалимся за истину,
да.
В истине? Мне кажется, очень важно понять.
Да, вот это действительно для апостола Павла всегда придавало уверенность ему, что с ним Бог. Почему? Потому что он по-честному всегда был за истину. И потому что он при полном понимании своей немощи видел, какие великие действия в истории языческого мира в плане вот приведения язычников ко Христу совершает его проповедь. конечно, это была божественная сила, и это было не один и не два раза, это было постоянно, поэтому здесь он уже с дерзновением говорит, что по-другому быть не может. Когда он придет, с ним будет Христос, и он будет действовать через него.
Но, с одной стороны, он говорит, чтобы не оплакивать мне многих, это да, в предыдущей да. главе, которые согрешили прежде и не покаялись, нечистоте, благодеяния, непотребстве, которые делали, а заканчивает эту главу совсем обратным, именно указанием, какими вы должны быть и что мы должны делать. Братья, радуйтесь, усовершайтесь, да. утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами.
Да, совершенно верно. Вот апостол Павел, ведь он очень, можно сказать, является одним из немногих апостолов, ну, из тех, которые оставили нам Писание, который имеет целое учение о радости. «Радуйся, Ипакирику, радуйся, радуйтесь, Ипакирику, радуйтесь». Это Великую Субботу читается апостол. То есть в данном случае для апостола Павла свидетельством присутствия Божия в твоей жизни является радость. Что бы с тобой ни происходило, в каких бы обстоятельствах ты ни находился, это вот главнейший критерий того, что с тобою Господь. А апостол Павел им-то как раз и говорит, вот вы погрязли в своих грехах, вы настолько, как сказать, омрачили свои сердца и умы, что радость-то где ваша? А если ее нет, то сами о себе делайте выводы. И вот этот призыв «радуйтесь» и «усовершайтесь» и «утешайтесь», он как раз их и сподвигает вспомнить вот то первое, что они испытывали, когда апостол Павел проповедовал им о Христе. Это же ведь часто непередаваемые, опять же, для человека вещи, которые настолько глубоко-глубинно входят в его естество, что он часто за счет их в очень сложных обстоятельствах выживает. Ну, моральных обстоятельствах, труднейших обстоятельствах, когда ставится, ну что ли, вот вопрос ребром, согрешить страшно или не согрешить. И вот этот момент, который должен вывести из этого плена страстей, потому что вот 21 стих 12 главы, о котором мы в прошлый раз говорили, «Чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись, а потом идут смертные грехи». Ведь апостол Павел говорит, уже не до шуток, потому что смертный грех, он тем опасен, что человек в нем для спасения умирает, согрешив. Пойдя на совершение этого греха, человек свою душу вводит в такое состояние, сознательно причем, в который ему уже в этом состоянии, в котором ему уже не хочется и не может каяться. А покаяние – это единственное условие спасения. Без него никому не спастись. И апостол Павел говорит, если я приду, и вы не покаетесь, то мне придется вас оплакивать. Для вечной жизни, конечно.
То есть, ну, вот то, что он говорит, это удивительное такое психологическое, очень важное. Оказывается, мы можем быть тем, являемся иногда тем, чем мы не должны быть.
Совершенно верно. А чем вот мы не должны быть? Ну, мы не должны быть лицемерами. Это самое страшное. А если мы внимательно посмотрим на себя, то, конечно, тут нужно констатировать, что столько лицедейства в жизни, часто неосознанного, что, ну, просто деться некуда. И одним из критериев того, что мы часто лицемерим, является грех осуждения, самое простое. Вот если ты осуждаешь ближнего, неважно, по мелочам или по крупным вещам, знай точно, что ты лицемер. Опять же, это евангельское учение. Помните, как Христос говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а в своем глазе бревна не видишь. Дальше, лицемер, вынес своего глаза бревно, и ты тогда узнаешь, как вынуть сучок. И вот святые толкователи этого места говорят нам, ставят вопрос, а какая связь между лицемерием и осуждением? А связь самая непосредственная и самая прямая. Все мы грешники. Нет никого, кто бы был праведным. Если был хотя бы один, нашелся, Господь бы не пришел. Это бы значило, что человек своими собственными силами может праведность стяжать. Но праведников не было, и Господь пришел, чтобы спасти, потому что все были грешники. Осуждение ближнего, под каким бы соусом оно ни происходило, косвенно или прямо, это есть всегда выставление себя праведником. Но это лицемерие. Поэтому и для апостола Павла этот момент очень важен. Видимо, напыщенные, горделивые, обилующие дарами духа коринфяне очень много о себе возомнили. И вот здесь, знаете, как хозяйка тесто осаживает, поднимающий, чтобы пирожок повкуснее получился, апостолу требуется немножко подприжать.
Какое счастье, какое счастье, что у них был такой врач.
Да, действительно. Это великий талант получили, в смысле, как дар от Бога, коринфяне получили апостола Павла.
Приветствуйте друг друга лобзанием святым, вы немножко уже об этом сказали. Да. Я хотел вот что спросить. Иногда мы, вот эту заповедь, это заповедь практически апостола всем нам, боимся и стыдимся. Вот я знаю некоторые, ой, ну как-то неудобно показывать свое православие. Ну что мы тут, мы светские люди, ну зачем мы будем на людях демонстрировать? Вот что это такое, когда мы стыдимся продемонстрировать свое православное отношение друг к другу?
Ну, не знаю, нет, мне кажется, в храме-то православным стыдиться не надо. Может быть, где-то, конечно, на улицах, там, на пересечении дорог, это может быть момент, ну, такой, действительно...
На перекрестке особенно.
Двоякий, да, двоякий на перекрестках. А в храме-то, да, и сама литургия, как бы, здесь, она свидетельствует нам о том, что в древности в чин входило. Вот это именно лобзание святое, преподание друг другу мира. Сейчас это осталось только в алтаре. Когда священники перед символом веры лобзают друг друга, говорят: «Христос посреди нас и есть, и будет».
Ну, в этикете православном, ежедневном, когда мы встречаемся друг с другом: «О, здравствуй, здравствуй, дорогой!» И трижды целуемся.
Ну да, это вполне нормальное, естественное, можно сказать, расположение одного человека к другому. Это расположение любви.
Я вот об этом говорил, что вот этого стесняется. А в храме как раз наоборот. Вот, батюшка, смотрите, как любопытно. То, что было в общении отца Георгия Кочеткова, когда вот так демонстративно часть общины лобызалась на слова.
Ну, это, да, тоже опасный момент. Опасный.
Хотя, верно вы говорите, это древнее, это заповедное и так далее, и так далее. Но так как это было уже не в традиции церкви, выглядело это экстравагантно.
Но это выглядит еще и отталкивающе. Дело в том, что мы сейчас в таких реалиях находимся в храмах, ну, допустим, в московских или в городских больших, где всегда очень немалый процент в храме находится людей, которые пришли в первый раз там, или в пятый раз. Но они себя еще не чувствуют своими. Они готовы уже, они расположены уже к тому, чтобы войти в храм и стать членом церковной общины. Но когда вот он стоит бедненький, а перед его глазами пришли те, кто друг друга знает, и начинают между собой чмокаться и целоваться, то он себя чувствует чужим. Что вот они тут свои, а я тут чужой. Это отталкивающий момент. Поэтому тут действительно очень... надо быть очень, да, здесь корректным. Да, корректным.
Внимательным. То есть, как все, о чем мы с вами говорили во втором послании Коринфянам, собственно, во всех посланиях апостолов, всех апостолов, заповедует нам каждый раз конкретно решать, как себя вести. Быть очень внимательны к ежесекундной реакции, христианской реакции. У нас нет как бы правил таких уж совершенно жестких, которые вот мы должны обязательно совершить. Каждый раз мы должны принимать решение.
Ну, да, мне кажется, мы об этом уже рассуждали.
Ежесекунда.
Да, и вот сейчас на повестке дня оказывается самым главным принцип христианской жизни – не соблазни. Вот это самое страшное. Что может быть соблазн, внесенный в душу человека. А за соблазн Господь как говорит: лучше бы человеку мельничный жернов на шее повесили, и что-то скажешь.
Ну что ж, спасибо, Господи, отец Георгий. Мы сегодня заканчиваем чтение второго послания Коринфянам святого апостола Павла. Сегодня мы читали главу 13. И я хотел бы закончить последними словами всего этого послания. И
слова, которые звучат на каждой литургии.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
Аминь. Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов. Amen.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Сегодня в цикле «Свет русской поэзии» мы вновь возвращаемся к разговору о ныне живущем поэте, нашем современнике Николае Сильвестровиче Голубоши. Когда-то мы с Сергеем Дмитриевичем делали о нем программу, но поскольку прошло уже много лет и вышла книга Николая Сильвестровича, о которой многие спрашивали, мы решили еще раз рассказать об этом касимовском поэте.
Ну да, конечно. Историк, писатель. Сегодня я друг Николая Сильвестровича Голубоши. Вот в этом качестве право имею. И всем вам от него поклон, и Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Христос истинный Бог наш. Звонили даже мне, вот спрашивали, когда будет книжка, когда бы. Вот она, я держу ее в руках, называется «Черемуховый свет». Не цвет, а свет. Несколько раз мне редактор перезванивал, спрашивал, ну цвет же, нет, говорю, свет. И рассказывал ту историю, которую рассказал мне Николай Сильвестрович, как появилось название, как он увидел залитый светом черемуховый распадок в тайге. И застыл и написал это стихотворение, которым и открывается сборничек, этот небольшой сборничек, и которое дало название всему сборнику.
В этом сборнике новые стихи или есть всякие?
В основном не опубликованные стихи разных лет. Просто я своевольством своим добавил туда моих любимых стихов из сборника «Межевая тропа». Я просто в этот сборник влюблен. Знаете, как вот получается? Поэты иногда дарят свои сборники стихов. И, как правило, со мной это случается частенько, когда вот подойдет, подарит там сборник стихов. Вот, и в глазах ожиданий, как там внутри, понравилось, не понравилось. Я, конечно, говорю комплименты, я говорю, ах-ах-ах-ах. Но на 99,9% у меня их несколько таких, так, ну, полк, наверное, так, сборников таких дома. Их никогда не открою больше. Один раз открыл и закрыл. Я, честно говоря, первый раз, вот когда вот я взял в руки, это было на встрече с читателями, там подходит такой усатый казак. О, такой красивый усатый казак дарит мне сборник стихов «Межевая тропа». Я ровно с тем же настроением его открыл, и случилось чудо. Вот ради этого стоит читать стихи. Случилось чудо. Вот как вот, кто помнит «Мастера и Маргарита», скажите сами, как говорит мастер поэту бездомному, «Вы хороший поэт, у вас хорошие стихи». «Ужасающие», говорит бездомный. «Не пишите больше, не буду», соглашается бездомный. Вот. Это вот в случае с Николаем Сильвестровичем Голубошем, вот в таком мысленном разговоре, у вас хорошие стихи? Прекрасные. «Пишите больше». И опять же, что мне вспомнилось, когда я открыл этот сборник, пушкинское, «Откупорить шампанского бутылку или перечесть женитьбу Фигаро». Вот. Когда сгрустнется, да? А я вот открываю сборник Голубоша, вот, сразу меняется настроение, сразу рот до ушей. Вот, в любом месте, любое стихотворение. Ставил просто опыты такие, вот лежит рядом. Вот открываю, читаю, и рот пополз.
Это что же, у него все стихи веселые такие?
У него стихи настоящие. Они пробивают, они резонируют, резонируют с душой. Потому что он сам настоящий, он настоящий человек. Что значит настоящий мужчина? Одна любовь, одна жена, которой он верен всю жизнь. Одна любовь. Любовная лирика, которую вот вы откроете потом, кто достанет себе этот сборник, «Черемуховый свет», его любовная, это все о ней. Это все о ней.
Хочется добавить из апостола Павла: «Одна вера, одно крещение».
Одна вера, одно крещение, одна родина. Действительно. И вот это его пронзительнейшее стихотворение «На могиле матери». Боль о том, что стала за границей Западная Украина, та земля, где могила твоя, я ее помню почти наизусть, это стихотворение.
Это Галицко-Волынское княжество?
Это Галицко-Волынское княжество, совершенно верно. Нет, я сегодня не историк, я сегодня друг Николая Сильвестровича, и через радио ему поклон, и надеюсь, что мы сделаем презентацию в городе Касимове на этой книжечке. этой книжечке вообще встретимся с читателями, поговорим. На эту передачу я принес записи стихов Николая Сильвестровича его голосом. Вот, записывала моя дочка, качество не очень записи, но вы вслушайтесь, как он сам читает свои стихи. И в этих записях есть главная особенность его стихов – ёмкость. Очень коротко, немногословно, но огромный смысл в каждом. Вот послушайте.
Плачут брошенные хаты, две доски прижав к окну. В доску свой эксплуататор разорил дотла страну. Все, по сути, очень просто. Строй державный наш таков. Ловят хитрые прохвосты к пропитанию простаков. Кто хочет с совестью дружить, тот выбрал трудную дорогу. Не может тот удовольствие жить, кто служит не царю, но Богу. Кто во лжи не видит горец, тех и взятки гладкие. Очень просто быть в фаворе тем, кто лижет пятки. Правду он не станет слушать, правда лживому напасть. Заползла гордыня в душу и гадюкой улеглась. Воспоминания по Федору Тютчеву. Россия — вечная загадка, ругая воровскую власть, не любит правды и порядка, при них немыслимо украсть.
Ну, с оценкой современной политики Николая Сильвестровича Голубоши я не со всеми вещами согласен, мы спорим, но это не важно. Почему-то это несогласие полностью исчезает, когда я слышу его стихи или читаю его стихи. Вот здесь я согласен с каждой строкой, с каждым словом. Это все так. Негодяй есть негодяй, мерзавец есть мерзавец, и святой есть святой, герой есть герой. Это так, и услышите, почитайте сами.
Сергей Дмитриевич, а как вы относитесь к выражению, по-моему, Бисмарка, что каждый народ имеет то правительство, которого достоин?
Спорить трудно, но все-таки спорить буду. Этим можно любую гадость прикрыть. Есть все-таки народы страдающие, народы, из которых Господь лепит себе что-то и поэтому бьет. Заслужил ли наш народ то, что как прыжки из мрака в мрак, это Юлий Ким, да? Из избранных тебя избрал я Русь, и не помилую, не отступлюсь, это Максимилиан Волошин. Ну вот я согласен с этим, а не с Бисмарком. Чего он немчура там будет мне? Он пусть свою Германию. У них, да, германский народ абсолютно заслужил своего Гитлера и кайзера Вильгельма II. Тоже заслужил. И Хонекера, и, как говорил наш незабвенный Борис Николаевич Ельцин, Гельмута Коля.
Значит, заслужил и нынешнее процветание.
А они не цветут, они пахнут. Нет, они там не цветут. Резко скажу, у нас «Свет русской поэзии» называется передача, но в гробу я видал такое процветание, когда молодежь спрашивают: что вы будете делать, если на вашу страну нападут враги? Они отвечают: уедем. А мы уедем. Все причем ответили. Молодые люди, лет 20. Здоровые потомки тевтонов.
Сергей Дмитриевич, я боюсь, что если наших спросить, тоже многие так скажут.
А вы пробовали это делать?
Ни разу, боюсь спрашивать.
А вы не бойтесь, наша молодежь патриотична. Наша молодежь будет драться. Будет драться, это я абсолютно уверен. Я ее лучше знаю. Я с ней работал.
У Николая Сильвестровича есть стихи, посвященные молодым людям?
Есть, конечно, но я не буду искать, потому что я сейчас немножко разволновался. Я лучше подряд почитаю. Подряд почитаю то, что мне нравится, а мне нравится все. «В краю полуденной мечты, судеб людских метаморфозы, пристанище жестокой прозы, Голгофа, камни и кресты. То, чем был щедр и чем богат, средь зависти, вражды и блуда, по наущению Иуды предал распятию Пилат. Шипам венца потерян счет, к распятию намертво прикован, на ржавый след застывшей крови из ран сукровицы течет. Немилосердно жжет венец, в немом бессилии к небу руки, а в сердце полном адской муки всемилостивейший Отец». И он же может написать вот так. Я сейчас вот открою последнее стихотворение в этом сборнике. называется стихотворение «Рыжий». «Ругаются пёст и бесстыжий, людские пороки кляня, а он с ярким именем Рыжий товарищем был для меня. Мы жили, не зная раздора, одно лишь служило межой. Он жил в конуре у забора, а я на квартире чужой. Хоть был он собакой цепною, а значит, кусачим и злым, я баловал друга едою и часто беседовал с ним. Он лапы мне клал на колени к расстройству супруги в пыли, о жизни собачьей степенно мы с ним разговоры вели, а те, кто под пуделя стрижен, свои вспоминали грехи, а после общения с Рыжим легко мне писали стихи». У меня тоже была собака, звали ее Берта. Нет, у меня всю жизнь были собаки. В абсолютно схожей ситуации. Я же снимал квартиру, жил на чужой квартире, и нас с женой погнали с этой квартиры. А собаку я подобрал, а собака была изумительно умна, как человек. Скажешь, я так, Берта, и все, собаки нету, она спряталась и сидит, чтобы не досаждать. А стоило подойти к магазину, бросить сквозь бы сидеть, она приклеивалась попой к асфальту. И сколько бы ты ни ходил, она не сходила с этого места, ждала такая собака. А когда меня погнали с квартиры, я отдал ее пастуху. Пастух выпросил, и она стала отличной пастушеской собакой. Страшна была до блеска. Гибрид колли с ордельтерьером. Представьте себе, такой вот колли с бородой. Умница необыкновенная. И вот когда я прочитал это стихотворение «Рыжий», мне Берта представилась, действительно.
Кто это сказал? Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак.
А кто-то сказал, не помню же, помнил когда-то, но не помню. Нет, я люблю людей. Я люблю людей. К животным отношусь ровно, как старый охотник могу и зарезать, и шкуру снять, ничего. Господь нам их дал. Вот. Единственное, что надо помнить, надо всегда помнить, что у них нет бессмертной души, поэтому, чтобы они хорошо жили, вот в этой одной своей единственной жизни мы за это отвечаем. То есть не мучить, не обижать, не бить по голове. Как в одном, я сейчас не найду уже, в одном из стихотворений Николая Сильвестровича Глубоша о собаке сказано то, что я ему первую лапу подаю.
Собакам я, простите, верю, им нашей мерзости не фью. Иду к доверчивому зверю и первым лапу подаю.
Аукнуло счастье разлукой, виски замела седина, за счастье заплачено мукой. За каждую каплю сполна. Вот в этом мастерство Николая Сильвестровича. 4 строки, и в них вся жизнь. За каждую каплю сполна, за счастье. Вот похожи мы с ним, вообще-то говоря. Я подписываюсь под каждой строкой.
Банальный вопрос. А что такое счастье для вас?
Состояние души. Счастье для меня. Не знаю, честно говоря. Вернее, я точно знаю, что я сейчас в данной моей своей жизни счастлив, безмерно счастлив. А дать определение, что такое счастье, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, но я счастлив. У меня куча детей, которых я, сказать, что люблю, это банальность, я их обожаю, моих детей. Господь мне их дал много. У меня семья, у меня творчество. Ну, что еще надо-то? Жизнь, правда, к концу идет. Но это нисколько не огорчает, потому что это нормальный итог жизни, это смерть, нормальное завершение, все. Кто-то сказал, очень хорошо сказал, недавно я вычитал это, что без смерти жизнь была бы очень нудной штукой. Я согласен, я согласен. Жизнь потеряла бы смысл. Без перехода в новое качество жизнь просто потеряла бы смысл. Ну и будем пить, есть, да спать. Чего еще делать? Гадости друг другу делать. Нет, надо все-таки, надо плод вынести. А какой плод мы можем вынести в нашей жизни? Вот какой мы можем вынести плод? Что мы унесем туда за черту? А, вот пожимает плечами Илья Сергеевич. Да что моложе, а я знаю, любовь.
Я хотел сказать нечто похожее. Добрые дела.
Да дела что? Раб негодный. Каких бы дел ни наделал, ты раб негодный, не стоящий. Так должно делать. И добрые дела наши, которые Господь нам позволяет сделать, это не наша заслуга никакая. Это просто вот, ну, это естественно, это нормально. А делать гадости, это уродство, не надо их делать.
Бог есть любовь. важнейшую из истин, питав в себя с истока бытия, храни ее у сердца пуще жизни. Она святая спутница твоя.
Богатство — блеск, угар — вина, проказа для души и тела. Ты безнадежно заболела, моя безумная страна. Безумной мишура награда, мозги наживо порошит, увы, больную не страшит ни божий суд, ни пытка ада. Болезнь, да, зло — это болезнь. Опять же, я не искал стихотворение, оно просто у меня открылось, вот я держу рука книжечку, открывается, читаю.
Вам, творческим людям, и вам, и Николаю Сильвестровичу, от Бога дано еще и принести плод вашего творчества. Вам прозу, ему стихи. Вот эта небольшая книжица тоже является таким вот спелым и очень полезным для души плодом.
В солнечной купели птицы гнезда вьют, звездные капели о весне поют, ветер шаловливый, чувства не тая, кто-то шепчет милый, и в ответ моя. В солнечной купели счастье и уют, чуткой капели о любви поют. То жара, то слякоть, то мороза, то ползут, то замелькают дни, грусть и радость, как шипы и розы, никого за это не вини. Все в порочном мире полосато, чтобы видеть жизнь во всей красе. Верь тому, что дорого и свято, что созвучно белой полосе. Я не могу, я читаю и начинаю улыбаться. Кому-то Пушкин, кому-то, может быть, даже не побоюсь этого слова, и Пастернак, а мне вот Голубож, Беранже, Бернс, Голубож, Кольцов. Это мое.
В конце передачи традиционный вопрос. Где можно купить эту книгу?
Ну, пока нигде. Она только-только вышла. Тираж мизерный. Я отвезу его, почти весь его отвезу Николаю Сильвестровичу. Он там будет с ним выступать, будет дарить. Вот, может быть, что-то там продаст, не знаю. Потому что поэту тоже надо пить есть. Тем более, что Николай Сильвестрович не очень здоровый человек. По стихам не скажешь, но он старый человек. Абсолютно молодой, но он мальчишка, но он старый человек. В начале июня будет книжный фестиваль на Красной площади. Я там буду. И особым поклонникам творчества Николая Сильвестровича я эту книгу буду дарить. Потому что продать у меня рука не поднимется, простите, ни за что. Ну и напоследок стихотворение, которое и дало название этой книге. Бродяга Николай Сильвестрович, он по тайге шлялся, как и я, собственно говоря, он был лесорубом, он был прапорщиком в армии, недолго, правда, но он, вообще-то говоря, поэт, он всегда был поэтом. Край суровый, таежные коми, был тогда я совсем молодым, помню, белая кипень черемух источала дурманищий дым. Плыл он, плыл, заполняя с избытком всю поляну в излуке ручья, и пьянящим весенним напитком вся душа наполнялась моя. Будто ж небу расправились грани, милость Божья лилась через край, и шептал я в безоблачной рани: «Вот он! Вот наш потерянный рай! От того ль, что природой обласкан, что прекрасней юности нет, так мила мне таежная сказка, где струился черемухи свет». Вот я прочитал и вспомнил синие-синие сопки на Дальнем Востоке, когда заберешься на гольце, сидишь, ах, захнешь и смотришь, и ни одного столба с телеграфными там проводами какими-то чем-то, ни одной просеки, ничего кругом, только море тайги. А мне вспомнилось вот это вот. Ну, на этом я с вами, к сожалению, прощаюсь. Храни вас всех Господь, и Христос воскресе!
Воистину воскресе! Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-6056. 59 39.